Мир же Божий вам, дорогие братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь. Мы будем вместе с вами рассуждать над Словом Господним. И я бы хотел вместе с вами продолжить рассуждение о этапах духовного возрастания в жизни каждого из нас, о том, что говорит нам Священное Писание, о тех особенностях, которые присущи тому или иному периоду нашего духовного взросления, то, что является положительным, что является, может быть, в какой-то мере, ну, нельзя назвать абсолютно негативным, но, тем не менее, на что нужно обратить внимание, чтобы какие-то крайности не впасть, и посмотреть, что Господь говорит конкретно каждому из нас, когда мы находимся в той или иной ситуации нашей жизни. Как основание нашего рассуждения хочу вновь прочесть из первого послания Иоанна, 2 глава, 12-13 стихи, где апостол Иоанн, обращаясь к церкви, обращается к людям, оценивая их определенный духовный возраст. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Итак, мы говорили о том, что мы можем выделить таких четыре определенных этапа, четыре определенных возраста – это дети, отроки, юноши, отцы, если расположить это в порядке возрастания. И, естественно, мы хотим в нашей жизни стремиться к тому, чтобы возрастать духовно, чтобы достигнуть меры полного возраста Христова, стать теми людьми, которые будут наставниками для следующего поколения, своего рода стать отцами. И это то, к чему нас призывает Господь, то, что Он ожидает от каждого из нас. И мы в нашей жизни, рождаясь свыше, шаг за шагом постепенно должны проходить. И естественно, иногда в силу тех или иных обстоятельств, где-то мы затормаживаем, где-то мы останавливаемся, где-то мы замедляемся, но тем не менее мы хотим все-таки исполнять Божью волю в нашей жизни. И сегодня мы рассмотрим те вопросы, которые касаются как раз особенностей такого периода, как отрочество и юность, если проводить параллель и между нашей обычной физической жизнью, и между тем, что касается духовной жизни. Итак, характеризуя отроков, апостол Павел говорит, «Пишу вам», извините, апостол Иоанн говорит, «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». И вы знаете, здесь есть определенная, может быть, не сильная, но тем не менее уже разница от уровня отношений с Богом, которые существуют у детей и которые, скажем, переходят на уровень отроков. И там, где написано было о детях, то, что им прощены грехи. Они приблизились к Господу, они приняли Его верою, они исповедовали себя грешником и попросили у Бога прощения. Пожелали иметь спасение, и Господь дал им. И грехи прощены, и начался духовный уровень их потихоньку возрастать. Но если посмотреть, вы знаете, когда особенно мы говорим, может быть, о физической жизни, мы говорим о младенцах, особенно когда они совсем маленькие, только родились, его принесли в семью, и, вы знаете, каждый хочет его потискать, подержать в руках, да, и особенно если семья большая, скажем, там уже есть старшие братья и сестры, мама, папа, бабушки, дедушки, дяди, тети. Представьте, ребенку даже сложно определить. Ну, первый раз там, ну, и, конечно же, мама больше всего его держит. Но в целом получается очень трудно определиться, кто из них кто. И тот держит, и тот, и другой, там стоит заплакать, кто там свободен, бросается, а то и несколько сразу. Вот. Но со временем постепенно он начинает выделять. Может быть, не сразу в первые дни, но и, конечно, не в первые годы, то есть гораздо быстрее, но тем не менее. Кто мама, кто папа, кто остальные родственники. И, наверное, конечно же, в первую очередь это касается отношений с мамой. И первое слово, почему говорят ребенок, который начинает говорить, это мама. Хотя папы все, наверное, втайне надеются, что первым словом будет папа. И пытаются там где-то так втихомолку, скажи папа, папа, папа. Вот. И если вдруг так произойдет, наверное, пределом гордости, в общем-то, невозможно положить какие-то границы. Но тем не менее. Но все-таки происходит момент, когда он папу начинает называть папой. Среди всех тех мужчин, которые его окружают, он видит, вот папа, все, руки к нему тянет, доверяется, он готов быть у него на руках, он знает, что тот о нем заботится, любит, будет поддерживать и так далее. То есть он не просто уже знает, что есть у него отец, хотя, скажем, на уровне младенца там сложно сказать, насколько он что знает. Теперь он действительно познает его. Он имеет с ним отношения. И вот когда мы говорим о духовном уровне в нашей жизни, то на этом этапе человек не просто знает о Боге, а знает Бога. И в этом есть достаточно существенная разница. Мы можем читать о том, что, в общем-то, люди могут знать о том, что есть Бог. Уже как они там представили для себя, это отдельный разговор. Но это еще не говорит о том, что они на самом деле имеют с Ним отношения. И если даже говорить, скажем, о развитии наших отношений с Богом, естественно, все начинается с принятия Божьего Слова от веры. Потому что написано, что приходящий к Богу, надобно, чтобы он веровал. Если человек не верит в то, что Бог есть, то теряется всякий смысл дальнейший. И вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И таким образом первичным, естественно, все равно становится Слово Божье. Мы не можем знать о Боге ничего, если Бог нам сам не откроет. И, соответственно, Бог дает нам свое Слово. Кому-то дал, и кто-то это Слово передает дальше. И в итоге мы, слыша это Слово, откликаемся верой на это Слово. Мы не можем объяснить это с позиции нашего разума, поэтому это называется верой. Мы не можем до конца проверить, какой-то опыт провести, что-то еще, но тем не менее мы видим в этом определенную логику, определенную здравость. Мы можем даже, скажем, слышать это слово, в какой-то мере рассуждая, применить в нашей жизни. Скажем, мы слышим слово о том, что мы грешники, и анализируя нашу жизнь, ну действительно, мы не можем не согласиться с этим, правда же? Какими бы мы хорошими в наших глазах не были, но все равно что-то-то найдем. С другой стороны, когда мы начинаем задумываться в какой-то мере о смысле жизни, об устройстве этого мира, даже через рассматривание творений, апостол Павел пишет, мы уже можем видеть божественную силу, мы можем увидеть Бога, тот разум Господень, который все это устроил. И таким образом, услышав это слово, мы поверили, да, действительно, Бог есть, да, мы хотим иметь спасение, мы хотим быть в жизни вместе вечно с Ним. И мы делаем первый шаг в нашей жизни, мы, принимая веру Иисуса Христа, каемся в своих грехах, просим о спасении, и мы получаем рождение свыше. И таким образом наша вера побуждает нас к действию. Потому что просто верить, как бы признавая факт чего-то, и ничего с этим не делать, не изменит ничего в нашей жизни. Знаете, вот, кстати, в Писании написано, что бесы веруют и трепещут. Но это не означает, что они пребывают в спасении, или их отношение с Богом меняется. Вот, поэтому есть некоторые люди, которые говорят, я верую в Бога. Но когда его вера не побуждает к действиям, то есть, раз я верю, что Бог есть, значит, я должен иметь с Ним правильные отношения, заслужить милость от Него, иметь от Него благословение. Но они этого не делают, то возникает вопрос, а есть ли смысл в этой вере? Она ничего не даст. Поэтому мы говорим о вере, которая подтверждается делами. Итак, мы поверили, мы обратились к Богу, и дальше наша вера, двигая нами в отношениях с Богом, дает нам возможность пережить общение с Богом. Мы имеем теперь уже не просто только веру, мы имеем еще и опыт общения с Богом. Мы обращаемся с верой в молитве, веря, что Бог отвечает, и мы в итоге получаем ответ, потому что Бог действительно есть, и Он отвечает. И теперь уже дальше, как бы скажем, наша вера получает ответ в реальности. Скажем, нуждались в исцелении, молились, мы получили исцеление. У нас была какая-то другая нужда, мы получили ответ на эту нужду. Мы ощутили Божье присутствие в нашей жизни. И это, скажем, не отменяет ни в коем случае веры, но оно переводит нас на следующий, более качественный этап. Во-первых, скажем, какие-то моменты, которые у нас были на уровне веры, теперь становятся на уровне знаний. Ну, скажем, если мы пережили общение с Богом, мы получили явные ответы от Него в нашей жизни. Вы верите в то, что Бог есть, или вы знаете, что Бог есть? В этом случае мы знаем, что Бог есть, да? То есть мы верим, естественно, как бы скажем. Но наша вера уже в какой-то мере и в знание перешла. Хотя остается еще масса других вещей, которые не вкладываются в наш разум, мы не можем до конца понять, какие-то тайны Господни, которые мы продолжаем все равно воспринимать верой. Но теперь и вера, как бы, и знания идут рука об руку. И более того, получив опыт общения с Богом, познавая Его, это еще сильнее укрепляет нашу веру в то, что нам, может быть, до этого еще сложнее было поверить. Помните, как ученики, когда Господь начал рассказывать об определенных духовных вещах, говорит, вы веруете? Они говорят, веруем, Господи, помоги нашему неверию. Ну, то есть, как бы, вроде как и верим, и в то же самое время, ну, как-то сложно поверить. Но когда мы получаем ответ на нашу веру, и какие-то вещи переходят в знания, нам гораздо проще в следующее что-то больше верить. Еще больше наша вера укрепляется. Дух Святой действует в нашей жизни, и как результат, плод Духа тоже, опять же, вера является. И таким образом получается, как бы и вера становится сильнее, и мы еще больше познаем Бога. И вы знаете, вот это познание Бога укрепляет нас. И вот когда идет речь об отроках, то есть вот этот период, когда уже оставлены какие-то вещи, которые касаются младенчества, когда начинается более осознанное хождение с Богом, человек начинает познавать Бога не просто как отдаленного какого-то Всевышнего, который где-то там со стороны наблюдает за тем, что происходит на земле, но он познает его как своего отца, который любит, который заботится, который не оставляет. Он понимает, что если Бог как отец заботится обо мне, Это означает, что если нужно, он будет меня где-то останавливать. Если нужно, он будет меня наказывать для того, чтобы я исправился и стал лучше. И, может быть, даже нам не всегда это нравится, но тем не менее, понимая, что Бог как Отец заботится, Он это делает ради нашего блага. И даже если мы проходим через какие-то трудности, даже если нам иногда кажется, что, может быть, уже нас все оставили, даже иногда у человека закрадывается мысль, может быть, даже уже и Бог не обращает на меня внимания. Но тем не менее, если мы познали Бога как Отца, эти сомнения не будут иметь места в нашей жизни, будем понимать. Значит, нужно так, чтобы мы прошли через это. Возможно, Бог хочет нас чему-то научить. Возможно, Он нас к чему-то готовит и дает соответствующий опыт. Возможно, это необходимо, может быть, даже ради других людей, которые вместе с нами в этом испытании окажутся, и мы чем-то сможем им помочь. Или, наоборот, от них чему-то научиться. Доверие Богу как Отцу. Это очень важно. Потому что именно это дает нам возможность усилиться и начать действовать. Начать, скажем, реализовывать Божье призвание в нашей жизни. Когда мы читаем книгу пророка Даниила, в 11 главе, там идет описание некоторых событий, которые будут на земле, особенно в последнее время. Что будет происходить, различные обольщения, там то, другое, третье. И на всем фоне вот всех этих негативных вещей пророк Даниил пишет. 11 глава, 32 стих, это вторая часть этого стиха. «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Вот то слово, которое на русский язык перевели как «чтущие», это еврейское слово «ядах», которое дословно, если вот очень-очень буквально перевести, означает «познавшие» или «знающие», «имеющие знания». Вот. Хотя, в принципе, скажем, нету каких-то противоречий в понятии «чтущие», потому что невозможно кого-то чтить по-настоящему, если ты его не знаешь. Иначе это будет просто вежливость. Но когда мы знаем кого-то, тогда наше уважение и почтение к нему будет искренним. Поэтому невозможно по-настоящему чтить Бога, не зная Его. Но в оригинале вот именно это слово стоит «знающее» или «познавшее». Оно, кстати, очень часто в Библии встречается. Очень много есть вещей, которые «познайте Бога», «увидите, что Он благ» там и так далее. Очень много таких текстов. Вот. И поэтому, смотрите, хотим усилиться, начать действовать, нам необходимо познавать Бога. Иначе невозможно. Иначе мы будем сомневаться, а это так или не так? А нужно это делать или нет? А призывает нас Бог к этому или нет? А это соответствует Божьей воле или не соответствует? И нам очень сложно сориентироваться. Но когда мы познаем Бога, мы имеем от Него понимание, это в Его воле или нет. Это соответствует Божьему Слову или не соответствует. Мы имеем водительство Духа Святого в нашей жизни. Мы имеем мудрость от Господа. И это дает нам возможность укрепиться и знать, то, что мы делаем, это соответствует Божьей воле. То, что мы делаем, это есть Божье призвание. То, что мы делаем, это правильно. Потому что это то, что исходит от Бога. И тогда нас никто не смутит, что бы ни происходило. И таким образом, вот отрочество как раз характеризуется тем, что мы познаем Бога. И мы начинаем действовать. Мы уже не просто как младенцы, которых нужно, чтобы постоянно заботились, которые практически чего-то особенно полезного для общества не делают. В данном случае уже начинаются какие-то первые пути для того, чтобы начать какое-то служение в Церкви Господней. Хотя, если, знаете, характеризовать отроков, можно сказать, что им присущи как бы две таких стороны, которые в них борются. С одной стороны, это младенчество, которое все еще имеет место, детство, и как бы, скажем, не хочется до конца с этим всем расставаться, оно все еще влияет. Но с другой стороны, есть такое сильное желание быть взрослым, выглядеть по-взрослому, да. Вот, и вы знаете, в детстве всегда почему-то хочется преувеличить свой возраст. Это потом уже с определенного этапа всегда его хочется преуменьшить. А вот, и, скажем, там, человеку должно уже там 50 исполниться на завтра, но сегодня все еще 49. А, вот, а в детстве еще там через год почти, там еще осталось 11 месяцев, когда будет, там, скажем, 10 лет, но уже почти 10, говорит. А вот, ну, вот такая тенденция, скажем. Вот. Отрокам это присуще, хочется выглядеть взрослее, подражать где-то там, вести себя как юноши, как молодежь. Мне пастор как-то один рассказывал, у них в церкви организовали подростковый хор. То есть дети где-то в возрасте с 10 до 14 лет. Ну и они подготовились все, чтобы в церкви вместе послужить. Вот вышли, ну и пастор говорит, сейчас споет наш подростковый хор. И знаете, они обиделись, говорит, какой подросток, мы молодежь. То есть как бы скажем, вот ну, тогда заволновалась та молодежь, которая была лет 18-20. Это если они молодежь, то мы тогда кто? Бывают такие моменты. Вот. То есть хотелось, ну как, ну, подростки, что-то такое. Ну, ничего в этом плохого нету. Вот. Но тем не менее хочется, стараются вести, хотя при этом периодически вот это вот младенчество проскакивает. И поэтому им свойственно частично и то, что присуще младенцам, и, соответственно, нужно удалять это от себя. Нужно, скажем, уходить от младенческого, чтобы духовно возрастать. С другой стороны, есть какое-то определенное стремление к юношеству, но не до конца осознанное. Вот почему отроки тоже, опять же, нуждаются, как и дети, в мудром наставничестве со стороны своих отцов. И они должны прислушиваться. Потому что иногда им кажется, что мы все знаем, да что они понимают и тому подобное. Хотя на самом деле это чрезмерная самоуверенность. И вот поэтому, опять же, как никогда нужно уметь и проявлять послушание, иметь мудрость прислушиваться к советам тех, которые уже имеют жизненный опыт, которые имеют большее познание, для того, чтобы это духовное взросление действительно было в правильном, нужном русле. Вот. Ну и поскольку, скажем, отрокам, с одной стороны, характерно то, что младенцам, о чем мы рассуждали, и характерно в какой-то мере в зачаточном, таком уже начинающем развиваться состоянии, то, что присуще юношам, поэтому мы как бы не будем чрезмерно подробно останавливаться и перейдем к рассмотрению вот этого этапа духовного взросления в нашей жизни как юношество. Итак, юношество. Характеризуя данный этап, апостол Иоанн даже дважды упоминает юношей. Сначала, потом еще раз повторяя практические характеристики, поэтому мы еще раз посмотрим уже как бы второй раз, когда он говорит о том, что им присуще. Это первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Итак, есть некоторые качества позитивные, хорошие, которые присущи. Но при этом не надо забывать, что есть и те вещи, которые представляют опасность, и нужно бодрствовать. Говоря о юности в жизни человека, физической юности, вот мы можем провести, опять же, определенную параллель относительно событий, касающихся и духовного периода в нашей жизни. Итак, что характерно юности? С одной стороны, это разумность и стремление к знанию. Естественно, молодежь еще не имеет той мудрости отцов, которая есть, но они уже и оставили то неведение, которое есть у детей. Они осознали необходимость к тому, что нужно получать знания, если мы хотим развиваться дальше, если мы хотим двигаться. Вот смотрите, если мы говорим о детях, даже, скажем, уже достаточно таких взрослых, как они себя считают, там, скажем, даже уровня школы, очень часто, ну, это единицы, которые любят учиться. В большинстве своем нужно подгонять их к учебе. Контролировать, особенно если они еще только начинают учебу, сделал он уроки, не сделал, давай, делай, иди, все, вперед, то есть, как бы скажем, потому что они еще до конца не понимают ценности знаний. У них нету того опыта, где их применить, они даже не видят. А зачем? Потому что, как бы скажем, не столкнулись еще с этим в своей жизни. Естественно, скажем, некоторые знания, может быть, на будущее и не пригодятся, трудно сказать, вот, хотя, как один человек сказал, даже знание интегралов пригодилось. Если проволоку изогнуть в виде интеграла, удобно огурцы из банки доставать. Но, тем не менее, скажем, есть определенные моменты, которые присущи детям, когда они не могут понять, вот зачем. И взрослый говорит, надо учиться, давай, иди. Вот заставляет, побуждает. И потом со временем, уже повзрослев, они понимают. Да, действительно, они были правы. Вот бабушки с дедушками тоже усердствуют, уже, как бы скажем, со своего жизненного опыта еще больше понимая, что что-то, может быть, в их жизни было упущено, и они хотят, чтобы внуки их где-то упустили. Помню, одна из моих бабушек, всегда, когда что-то у нее просил, она всегда спрашивала, а в школе это нужно? Неважно, что бы я ни просил, скажем, но обычно что просил, как ребенок, там, машинку какую-нибудь новую купить или еще что-то, у нее был единственный вопрос, а в школе это нужно? Вот, ну, естественно, не нужно. Если нет, она находила причины, как отказать. Если действительно убеждала, что в школе это нужно, вот для чего-то, ну, я пытался найти повод, как это бы нужно было в школе. Вот, тогда дело шло хорошо. Вот, потому что не понимал. Но смотрите, взрослея, заканчивая школу, мы приходим к выводу, что мы сталкиваемся со взрослой жизнью, нам необходимо в итоге иметь какую-то профессию, иметь работу. И мы хотим работу не просто какую-то работу, а такую, чтобы она давала достаточно нормальные средства. И понимаем, что для этого нужно иметь знания, потому что человека без нормального образования на хорошую работу не сильно возьмут. Или же она будет очень тяжелой, может быть, физически, скажем, тоже доставляя какие-то определенные средства, но тем не менее. И вот на этом этапе уже начинают, скажем, юноши те же самые, девушки, искать, куда пойти учиться. И уже здесь не столько их родители мотивируют, сколько они сами понимают важность и значимость знаний. Учатся, сдают экзамены, сессии, курсовые пишут и так далее. Конечно, не всегда проявляется до конца усердие, но тем не менее есть мотивирующие факторы, которые они в своей жизни осуществляют для того, чтобы все-таки в итоге получить определенные знания. Если перевести в духовную реальность, и то, что для нас является даже более важным. Мы понимаем, что вот это тот период жизни, когда человек осознает, я должен что-то делать в Церкви Господней. То есть у него есть стремление начать действовать, начать поступать каким-то образом, что исходит от отношений с Господом, который призывает нас участвовать в домостроительстве Церкви Божьей. И мы понимаем, если я хочу быть человеком, который успешно трудится, если я хочу быть тем человеком, который действительно приносит пользу, мне нужно знать, что я должен делать, как я должен делать. И в этом случае наших чисто человеческих знаний недостаточно. Потому что что мы можем знать особенного о духовном, только исходя из того, что мы сами в силах познать в силу нашего разума. Но это заставляет нас понимать важность изучения Слова Божьего. Потому что именно там мы можем найти все те ответы, которые необходимы в нашей жизни. Потому что именно там мы можем найти то, что нужно для того, чтобы мы могли иметь понимание, как нам нужно поступать, что нам необходимо делать, каким образом Господь может нам то или иное открывать. И тогда появляется уже не кем-то, скажем, понуждаемая жажда читать Слово Божье. Мы говорим, ты должен жаждать, тебе необходимо. А это появляется наша действительно внутренняя, настоящая, истинная потребность для того, чтобы мы начали изучать Божье Слово. И поэтому это очень полезно. И поэтому Иоанн пишет, что Слово Божье пребывает в вас. То есть юноши именно стремятся к тому, чтобы Слово Божье в них пребывало. Они стремятся к тому, чтобы познавать Священное Писание. Опять же, мы говорим о юношах не просто о физическом возрасте сейчас, а именно о духовном. Потому что есть юноши, скажем, физические, молодые люди, но они не хотят читать Священное Писание, что говорит о том, что они в духовном плане еще младенцы, которых нужно заставлять и нужно понуждать. С другой стороны, характерна инициативность, тоже, что присуще юности. Молодые люди горят желанием что-то сделать, проявить себя, быть востребованным. Они не безразличны к происходящему, хотят изменить что-то к лучшему. Они готовы разделить с кем-то служение, они готовы помочь, они готовы начать свое собственное какое-то служение. Они еще не боятся трудностей, потому что особенно-то с ними не сталкивались, поэтому еще нету какого-то страха, который может быть присущ. У них есть инициатива. Единственное, что опять же они нуждаются в мудрых наставниках, которые эту инициативу в нужное русло направят. Потому что иногда эту инициативу можно применить, знаете, много-много чего-то делать, но бесцельно. Или не совсем то, что нужно, скажем. Поэтому, опять же, мы не забываем о том, что необходимо подобное в нашей жизни. Поэтому, но это хорошее качество, быть инициативным. Следующее, что характерно, это открытость и терпимость. Молодые люди открыты к другим людям, они открыты к чему-то новому. В отличие, скажем, от людей пожилых, которые уже сформировались, которые имеют уже свои привычки, имеют какие-то традиции, которые у них устоялись, у молодых людей еще этого нет. Даже если они живут в тех или иных условиях, им все равно сложнее иногда бывает, скажем, настолько сильно им следовать, потому что они до конца не поняли, может быть, для себя этой ценности, а может быть, еще не имеют опыта достаточного. Но с другой стороны, если посмотреть, как раз вот именно как молодежь, им гораздо проще общаться с другими людьми, с разными взглядами, что-то еще. Уметь увидеть что-то новое для себя, быть открытыми к чему-то новому, научиться что-то перенять для того, чтобы, опять же, можно было исправиться и что-то для себя подчеркнуть из опыта других людей. И с другой стороны, вот подобное как раз позволяет им и войти в что-то новое, какое-то новое служение, где-то там, может быть, даже в новой местности что-то еще, потому что им это проще. Следующее, что характерно для юности – это то, что написано в Писании, юноши, вы сильны. То есть молодые люди способны осуществлять задуманное, поскольку у них есть и физические силы для того, чтобы трудиться, и с другой стороны, они еще не истощены ни морально, ни физически для того, чтобы что-то делать, чтобы браться, может быть, даже за какое-то новое дело. Они готовы осуществлять даже тяжелую работу без каких-либо значимых последствий. Ну, скажем, даже вот если говорить о физической обычной силе, где-то попросили там молодежь мебель перенести. Да нет проблем, подошел, поднял, чуть немножко спина поболела, на следующий день он опять готов таскать. А уже те, которые постарше, вроде как и сила есть, но уже не та. Вроде как и поднял, но потом смотришь, что-то не то. Вот. И как бы дольше нужно восстанавливаться. Вот. Плюс еще бывает, скажем, и моральная усталость. Когда человек что-то делал, уже он испытал какие-то там неудачи, что-то еще, ему очень сложно что-то начать. А вдруг опять? И опять сначала все это проходить и тому подобное. Вот. Поэтому в данном случае как бы для молодости сила является очень хорошим фактором. Но он таит в себе и определенную опасность. Потому что иногда свойственно переоценивать свои силы. То есть сила есть, но не всегда, скажем, у нас есть трезвая оценка этой силы. Вот как в обычной жизни иногда бывает. Вот вроде чувствую силу, хочу там перед кем-то показаться, скажем, там на реке. Поплыл куда-то там, все смотрят, вау, какой пловец. Он доплыл до середины, смотрит, а уже силы не рассчитал, надо же еще обратно возвращаться. Вот в духовной жизни, если посмотреть, иногда что-то подобное бывает. То есть мы имеем силы определенные, и причем, опять же, если говорить о духовной жизни, то эти силы исходят не от наших способностей, а именно исходят от общения с Господом. Потому что они пребывают в Слове Божьем, юноши, пребывание в Слове Божьем, пребывание в общении с Богом наделяет силой. И, естественно, вот именно это та сила, о которой мы говорим. Это та сила, которую должны иметь духовные юноши, силу, которую дает Господь. Она-то в итоге дает и победу над лукавым, и победу над различными другими моментами, которые присущи в жизни и могут нас где-то останавливать, силу исполнять служение, она исходит от Бога. Но при этом иногда мы можем переоценить ту силу, которую мы имеем, и взяться за что-то то, что мы не сможем довести до конца. Или, может быть, то, что нам не принадлежит, или то, еще к чему мы не готовы. И поэтому, опять же, необходимо прислушиваться к советам тех людей, которые являются уже как духовные отцы, которые более духовно зрелые, которые имеют уже определенный духовный опыт. И поэтому, говоря о силе, мы можем сказать, что она исходит именно из отношений с Господом. Но при этом есть некоторые черты или качества, которые присущи юности, вот кроме тех, что мы уже немножко упоминали, которых нужно опасаться, что может привести в том числе и к определенному краху в нашей жизни. С одной стороны, то, что юности присуще, это возможность иметь кризис, который связан с конфликтом между поколениями. Конфликт, как говорят, между детьми и отцами. Потому что, смотрите, с одной стороны, юноши хотят освободиться от вот таких чисто детских отношений, зависимости от своих, скажем, родителей, да? Вот если про обычную жизнь говорить. То есть я уже достаточно взрослый, ну дай мне что-то делать, то есть, как бы, скажем, вот... И нужно. С другой стороны, скажем, есть проблема тех же самых родителей, которые не хотят признать то, что их дети уже выросли, и с ними не нужно возиться так, как с маленькими детьми, потому что все-таки уровень отношений изменился, и они хотят их удержать. Вот из-за этого назревает конфликт. Эти хотят считать их детьми, те себя уже детьми не считают, и если и те, и другие впадают в крайность, то есть мы уже совсем взрослые, вообще нам не нужно, чтобы вы ничего указывали, а те, вы вообще еще дети, ничего не понимаете, поэтому слушай, что тебе батька говорит. И в этом случае возникает действительно проблема и конфликт между поколениями, из-за чего бывает кризис. Поэтому нужно, опять же, отнестись разумно к подобному, понимая, что это и может иметь место. С одной стороны, нужно с уважением относиться к старшему поколению. Если мы говорим о духовной жизни, то же самое. Относиться с уважением, учитывать тот опыт, те слова, наставления, которые есть. Но при этом понимая, что мы должны в том числе иметь ответственность собственную. То есть мы уже не как дети, за которых отвечают родители, мы несем ответственность за наши поступки. Что означает, что если мы что-то делаем, мы должны учитывать и последствия соделанного нами. Если мы делаем что-то хорошее, мы пожинаем хорошее. Делаем что-то не очень хорошее, мы несем за это ответственность и, соответственно, опять же, пожинаем не самый лучший результат. И поэтому это осознание, что мы должны иметь в определенной мере самостоятельность, понимая нашу ответственность, но при этом понимая, что есть определенная и зависимость. Просто уровень отношений, естественно, меняется. И учитывать это. С другой стороны, присущ то, что можно назвать кризис оторванности. Что это подразумевается? Смотрите, когда мы как дети, в обычной даже жизни, нам очень легко общаться с другими людьми. Потому что мы не задумываемся о каких-то сильно последствиях, и мы как бы даже не сильно анализируем человека. Ну, раз мы вместе, мы общаемся. Вот пронаблюдайте иногда, скажем, даже дети чисто чужие в первый раз встретились где-то там в парке, мама их гуляет случайно. Вот мама между собой не разговаривает, каждый своим делом занимается. Если дети где-то вдруг рядом оказались, все, пару минут прошло, они уже вместе играются. Для них нет проблем, хотя он его в первый раз в жизни видит. Не волнует абсолютно. Или там, скажем, подрались, через пару минут опять уже помирились, опять вместе играют. То есть им очень легко в данном случае находить друзей, общаться, то есть они не испытывают такого чувства одиночества. С другой стороны, уже переходя в период юности, человек начинает по-другому оценивать своих друзей. И для него теперь друзья не просто все люди, которые окружают, а те люди, с которыми складываются определенные отношения. Те люди, которым можно довериться, те люди, которые могут поддержать, те люди, с которыми уже какой-то есть определенный совместный опыт пережитого чего-то. И в итоге это друг. Он познался со временем, то есть, как бы скажем, вот с ним мы уже достаточно давно дружим, я его знаю и так далее. Но бывает так, что переходя на новый уровень, у человека многое в жизни меняется, и он начинает по-другому смотреть на людей, которые окружают. И он может не найти себе друзей, которые примерно такого же уровня, как они. И из-за этого чувствовать одиночество. С другой стороны, он уже и утратил те детские отношения, которые были с родителями, став более самостоятельным, И в итоге, как бы скажем, и с той стороны нету полноты общения, которое могло бы быть. И в итоге человек начинает чувствовать себя одиноким, что приводит его в такое, знаете, состояние какой-то расстроенности и тому подобное. Иногда это может происходить чувство оторванности тогда, когда человек, может быть, слишком за что-то взялся, перестарался, в каком плане? То есть недооценил своих сил, иногда что-то начал делать, не до конца получилось, и в итоге он почувствовал неприятие. То есть то, что он делал, никому нужным не оказалось. То, что он делал, не возымело результата. И в итоге, опять же, он разочаровывается и ничего не хочется делать. Я никому не нужен, никто обо мне не заботится и так далее. Либо же, если он начал что-то делать, и кто-то его покритиковал, но при этом покритиковал не с позиции, чтобы помочь исправиться, а именно, знаете, так, ну как ты мог такое делать, да что такое? Ну, раз так, вообще ничего делать не хочу. Вот отсюда, скажем, когда мы будем говорить об отцах, одно из важных качеств, которое присуще именно отцам, а не просто взрослым людям, это способность критиковать так, чтобы захотелось исправиться, сделать лучше. А не так, что после этого вообще ничего не хочется делать, и хочется сказать, делай это сам. Вот. Но это может иметь место. И поэтому, если мы находимся в этом периоде нашей духовной жизни, мы должны быть осторожными, понимая, что и то, и другое может быть нам присуще, чтобы оно не застало нас расплох. Понимаешь, да, мы можем что-то делать, мы можем столкнуться с критикой, мы можем что-то начать делать, у нас может не получиться. Мы не всегда можем найти отклик со стороны людей, не всегда нас могут понимать. Но при этом, опять же, мы не должны забывать, что мы можем черпать силы в общении с Господом, в пребывании в Его Слове. И, скажем, подводя некоторые итоги, мы можем увидеть, что для духовной юности, да, вот если говорить о юношах в этом понимании слова, характерно два таких очень важных качества. Первое, они победили лукавого. Что имеется в виду под этим? То есть, с одной стороны, это как раз их характеристика, что они пришли к определенной уже более высокой черте ихнего духовного развития, в отличие от младенцев. То есть они победили лукаво в том смысле, что они уже теперь не находятся под влиянием настолько сильно вот этих искушений и прочих вещей, чтобы впадать в них, даже не задумываясь. Они на страже. Они понимают и смотрят на жизнь достаточно реально, что могут приходить искушения. И эти искушения приходят именно со стороны дьявола. И будучи на страже, они не допускают, чтобы это произошло в их жизни. И таким образом одерживают над этим победу. Смотрите, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Итак, если говорить о духовных юношах, это люди, которые поняли смысл того, что такое духовная борьба. Знаете, младенцам свойственно в первую очередь обращать внимание на детей и их обвинять. И можно услышать их жалобы. Вот если бы не этот пастор, вот если бы не этот брат или сестра, вот если бы не эти люди, вот если бы это не мои родственники, вот если бы это не работа и масса других причин. Вот я тогда бы был бы духовным человеком, а вот из-за них я не могу. Вот в этом все причины. То есть он не на себя смотрит, на окружающих людей. И он начинает с ними бороться. Когда переходит следующий уровень становления, духовные юноши понимают, что вообще-то наша брань не против людей, а против вот духов злобы поднебесной, вот тех, которые именно и людей побуждают делать зло, и нас искушают. И, соответственно, если мы являемся вот в этом периоде духовной юности, то мы должны как никогда, может быть, что было не присуще младенцам, понимать, что у нас есть и сильные, и слабые стороны. И для того, чтобы победить лукавого, нужно знать слабые стороны, потому что именно с этой стороны приходит искушение. И, соответственно, просить у Бога силы, чтобы не впасть в это искушение, не допустить, чтобы оно имело место в нашей жизни, вести духовную борьбу против этого. И в итоге мы будем одерживать победу, потому что Господь будет вместе с нами. Потому что Он будет наставлять, руководить и давать нам силы. И поэтому это очень важный момент. С другой стороны, написано, Слово Божье пребывает в вас. То есть, вторая характеристика – это то, что они действительно сознательно, постоянно в тесном общении с Богом и с Его Словом. Это тоже немаловажно. То есть, если мы хотим быть духовными юношами, братья и сестры, в этом плане, чтобы быть сильными, мы должны иметь тесное отношение с Господом. Мы должны вникать в Божье Слово. Без этого невозможно подобное. Мы должны это делать в нашей жизни. Именно тогда мы будем укрепляться и иметь победу в нашей жизни. При этом мы будем понимать, что опасно игнорировать Слово Божье. Опасно отвергать возможность того, что мы можем согрешить. И тогда мы будем действительно духовно на страже. Мы должны понимать, что нельзя оправдывать свои ошибки и неправильные действия. Нужно с ними бороться и исправлять это все. И в итоге мы начинаем приходить постепенно к большему взрослению. Кстати говоря, о духовной зрелости, о духовности, иногда в христианских кругах эти понятия объединяют или говорят, что это одно и то же. Хотя на самом деле это не одно и то же. То есть духовная зрелость или полнота, или полного возраста Христова, как иногда в Писании написано, это конечная цель, к которой мы стремимся. А духовность – это как раз и есть то средство, которым мы это достигаем. То есть духовность, другими словами говоря, это процесс в нашей жизни, который ведет нас к духовной зрелости. Это причастность человека к Духу Святому. Это мера приближения человека к Богу. О духовности можно сказать это тогда, когда человек сталкивается с Божественным, с Богом, и в итоге оттуда черпает поддержку, черпает силы для того, чтобы иметь благочестивую жизнь и исполнить то призвание, которое дал. При этом нужно отметить, что духовность отличается и от религиозности. Это тоже не одно и то же. Религиозность – это внешнее соответствие определенным духовным принципам, правилам, традициям, которые приняты. Но без того, чтобы это исходило из нашего внутреннего осознания и состояния. То есть, другими словами говоря, снаружи иногда человек не может и отличить, это духовность или религиозность у него. Потому что, ну, как бы скажем, мы имеем в виду религиозность в хорошем смысле этого слова. То есть, когда человек выглядит достаточно, скажем, благочестивым. Но если оно исходит не от сердца, а просто ради кого-то, ну, потому что так принято, потому что так нужно, для того, чтобы меня посчитали вот таким человеком, оно на самом деле не изменит человека и не даст ему возможности духовно возрастать. Он просто превратится в лицемера впоследствии, а вот, и, к сожалению, вот будет религиозным уже в негативном смысле этого слова. Истинная духовность подразумевает не ради кого-то, а именно исходя из того, что в этом есть потребность в жизни человека, общаться с Богом, стремиться исполнять Его заповеди, пребывать в общении с Ним. И вот духовность никогда не будет являться показной, но она, тем не менее, будет образом жизни человека. Он будет везде такой, видит его, не видит, где бы он ни находился. При этом следует отметить, что касаясь духовности, что она всегда связана и с мудростью, которую дает Господь, и со здравостью. Это тоже очень важно. Потому что, смотрите, если человек просто слепо чему-то следует, даже не задумываясь над этим, или делает что-то вроде, казалось бы, духовное, не понимая, ради чего он это делает, он в итоге может попасть в различные обольщения, впасть в какие-то крайности. Я могу такой пример привести, скажем, крайностей. Пригласили кого-то из людей, например, на обед. Накрыли шикарный стол, и вот он сидит, и у него такое размышление относительно этой трапезы. Как мне себя вести? Есть слишком много, потому что хочется все вкусно. Ну, буду угождать чревоугодию. Или же, наоборот, взять немножко крохи, так показать свою скромность, есть чуть-чуть. Ну, в итоге это будет тщеславие. То есть есть-то все равно хочется, но специально. Вот так чуть-чуть, чтобы что-то доказать. Правда, непонятно кому. А вот, ну, хотя бы для внутреннего удовольствия своего, знаете, вот такое собственное тщеславие потешил. Я показал себя скромным. Я взял там кусочек хлеба, немножко водой запил, типа я вот такой духовный, как и зачем эти излишества. Но это тоже неправильно. Вот. И в итоге, скажем, нормально является есть в меру, столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. И поблагодарить того, кто угощает. А вот, если посмотреть, скажем, переводя в духовную жизнь, можно сказать следующее, что все, что сверх веры, с одной стороны. С другой стороны, скажем, все, что сверх здравости, оно, как правило, не является правильным и в большинстве случаев исходит вот от этих бесовских сил, которые влияют на человека. Потому что они хотят, чтобы человек впал в обольщение, прельстить его чем-то. Вот. И когда мы делаем что-то, скажем, не имея правильной меры и библейского обоснования, мы как раз находимся вот в этой опасности. Даже касаясь того же самого поста. Вы знаете, что поститься сверх меры, это значит, это тоже неправильно. Что имеется в виду под этим? Потому что Библия говорит о том, что мы должны пребывать в посте. Это нормально, хорошо. Но вы знаете, пост всегда должен иметь определенную цель. Он должен быть обоснованный. Писание достаточно четко показывает, какова цель поста. Когда у человека есть нужда, и он особым образом ходатайствует перед Богом. Когда он хочет духовно возрастать, и опять же, он не просто не ест, а он это время уделяет для большего общения с Богом, изучения Библии, молясь, чтобы Бог помог ему там в каких-то вещах, одержать победу над своей жизнью или что-то еще. Но если становится пост ради поста, ну, потому что надо, чтобы показать, что я постился, или похвастаться кому-то там где-то, что там я уже там несколько раз 40-дневный пост брал. А когда его спрашивают, а зачем? Ну, потому что Христос постился. Хорошо, так, а зачем ты постился? Почему Христос постился, мы знаем. Ты для чего это делал? И вот цель нет, возникает вопрос, а нужно ли тогда было это делать? И вот в итоге это и есть повод к какому-то обольщению. Пост ради поста. Потому что где-то внутри себя человек начинает считать более духовным, чем другие. Это вот ростки гордости, которые в нем зарождаются. Я постился больше, чем они. Вот это чувство самоправедности какой-то, вот возвышение другими. Или же, допустим, поститься, просто пребывать в посте ради того, чтобы какое-то особое сокровенное знание получить. Знаете, люди говорят, я такой особый мистический опыт какой-то переживал, какие-то вот чувства. Но он ради эмоций постился, что тоже в корне неверно. И вот поэтому всегда должна быть здравость, мудрость, о чем, опять же, являясь в любом духовном возрасте, мы должны просить у Господа, чтобы Он дал нам мудрость здраво ко всему подходить. Поэтому, подводя итоги, говоря о вот этом периоде духовной юности, которая присуща человеку, и отрочества, мы должны понять, что есть определенные сильные стороны. Инициативность, стремление что-то сделать, и здравость в какой-то мере, разумность определенная, стремление к знаниям, наличие силы. Но при этом должны понимать, что есть и определенные опасности. Когда мы силу употребляем не в том месте, где нужно, когда мы переоцениваем свои силы, когда мы хотим быть абсолютно ни от чего независимы и где-то там начинаем проявлять уже свои воли и тому подобное. И поэтому, с одной стороны, нужно пребывать в общении с Господом, пребывать в Слове Его, быть на страже, чтобы лукавый не мог где-то нас искусить и в итоге одержит одним победу. Но при этом, как и детям, как и отрокам, юношам необходимо в том числе прислушиваться к советам своих отцов, хотя у них уже другие отношения, чем между младенцами и отцами, но тем не менее они нуждаются. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы были сильны, победили лукавого, и Слово Божье пребывало в нас, мы совершали то служение, которое Господь верил каждому из нас. Давайте помолимся об этом.